Радио «Донбасс Реалии».
Радио «Донбасс Реалии», прямой эфир. Здравствуйте, друзья. Это час с вами в студии проведет Денис Тимошенко. Сегодня среда, 7 сентября. Сегодня говорить будем вот о чем. Российские войска все еще безуспешно пытаются прорваться к Бахмуту. Убежал из оккупации, но погиб от ракетного обстрела. История переселенца из Енакиева. И наш корреспондент только что вернулся с линии фронта на Донбассе. Утром 7 сентября пророссийские телеграм-группы сообщили о мощном ударе ВСУ по изюмской группировке россиян в районе Балаклеи Харьковской области. По данным российских пропагандистов, ВСУ вернули вербовку и заставили оккупантов бежать на левый берег реки Северский Донец. Балаклея расположена к северо-западу от оккупированного Изюма, который служит армии России опорным пунктом для наступления на Славянск и Краматорск Донецкой области. Также через нее проходит трасса на Купянск, крупный железнодорожный узел, через который РФ поставляет оружие, боеприпасы и топливо с российской территории. Цитата. «Никакой паники нет. В Балаклее стояли в основном мобилизованные. Сейчас туда перебрасываются резервы. Распространили одинаковые сообщения десятки пропагандистских телеграм-каналов россиян о ситуации Балаклея после возможного контрудара». Генштаб пока не подтвердил продвижение украинских войск на этом участке. Горсовет Балаклеи же заявил, что, цитата, «есть информация об освобождении некоторых населенных пунктов Балаклейской громады» и призвал местных жителей сохранять молчание о возможных успехах ВСУ, а также не сообщать в соцсетях о перемещениях украинских войск. Сегодня в студии мы поговорим о том, что дает ВСУ возможный захват Балаклеи Харьковской области. Смогут ли оккупанты продолжить давить на Славянск и Краматорск, если Украина выбьет их из Изюма? И почему бои по 500-километровой линии фронта активизировались именно сейчас? Об этом мы поговорим с нашими гостями. Ими будут военный эксперт, директор Центра исследования армии конверсии и разоружения Валентин Бодрак, Игорь Тышкевич, эксперт Украинского института будущего. Также нашим гостем будет фронтовой корреспондент Радио Свобода Марьян Кушнир. Друзья, наконец-то работает наш номер прямого эфира. Его номер 0800 300 403. Работает он бесплатно со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. Если вам удобно писать, вы можете писать на наш Вайбер. Его номер +38 095 151 95 05. Ждем ваших вопросов и реплик по теме разговора в студии.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
О ситуации на фронтах. Вокруг Бахмута войска России в прошлые сутки из танков, артиллерии и минометов обстреливали Бахмутское, Солидар, Нью-Йорк, Зайцево, Веселую долину, Майорск, Яковлевку и сам Бахмут. В направлении Лимана войска под огнем российских войск были Татьяновка, Кривая Лука, Григоровка, а южнее Спорная и Веселая. На Авдеевском направлении агрессор обстреливал Опытное, Водяное, Тоненьке, Первомайское и саму Авдеевку. В начале недели военные сообщали об освобождении Озерного. Генштаб официально еще пока не подтвердил эту информацию. Американский институт изучения войны сообщил о контратаке вооруженных сил Украины на Балаклею Харьковской области. Вот как мы сейчас видим на наших экранах. Предположительно, группировка российских войск может оказаться в оперативном окружении. Но официально украинский генштаб эту атаку пока не подтверждал. Городской совет Балаклеи, который находится в эвакуации, сообщил, что освобождены некоторые населенные пункты громады, но призвал ждать официальных сообщений вооруженных сил Украины и попросил о тишине в вопросе контратаки. Управление стратегических коммуникаций ВСУ опубликовало с этого направления лишь одно сообщение. Видео уничтожения украинской артиллерии предположительно российского зенитно-ракетного комплекса С-300. Вот мы сейчас видим эти кадры. Под Славянском враг в прошлые сутки обстреливал позиции армии Украины со стороны Изюма. Ракеты прилетели и по самому Славянску. Под завалами дома ищут людей.
Мы вчера только лишь вместе ужинали. Это очень хороший человек. Ну, вот третий этаж. Вот балкон и два окна. Вот эти. Там же крыша упала. Видимо, придавила этих стариков. Там 80 с лишним лет. 83 или 86, точно не знаю. Муж постоянно их опекал мой. Он... Воды ж не было. Он тягал им на третий этаж каждый день. Продукты покупал. Вот. А теперь туда даже пробраться нельзя посмотреть. Почему? Потому что там невозможно пройти.
Взрывы и ничего не понятно. Мы скачили, запрятались. Потом на улицу выскакивали, двери заклинило. Нам соседи помогли, мы выскочили. Был молодой врач Володя и два пенсионера на территории. Это хороший, добрый такой дворе, это самое. Он буквально вчера приехал.
Взрыв вот этот вот бешеный. Там начал гореть четвертый подъезд. Все посыпалось. Видите, двери выбило. Внизу двери вырвало. Три человека погибло в том подъезде. Двое стариков спали намертво. Одного человека, третьего сейчас ищут, найти не может. Он был в первом подъезде. Провалился дом, прямо в подвал провалился. Вот мы не знаем, что это прилетело. Ракета, не ракета, мы ничего не знаем. Ну, вы видите, но пол дома нет.
Слышишь,
вот. И кто нам вот это теперь что будет делать? Как жить дальше? Мы не знаем.
Російськими окупаційними військами було нанесено ракетний удар по місту Слов'янську, а саме по житлових будинках, а також по інфраструктурі міста. Наразі є інформація про три цивільні особи, які знаходяться під завалами будинків, а також про пошкодження школи та поліклініки. Наразі поліцейськими Слов'янська проводиться документування злочинної діяльності російських окупаційних військ. Усі зазначені факти будуть ретельно збережені та надані у подальшому для направлення в міжнародний трибунал.
Відходимо далі. Ще відходимо.
Во время удара по поселку Ивановка 12 августа погиб переселенец из Енакиева Алексей. Он с женой и дочерью не пошел на сотрудничество с группировкой ДНР. Еще в 2014 году выехал строить новую жизнь на подконтрольной Украине территорию Донецкой области. С началом нового витка боевых действий семья уехала в Винницкую область, но впоследствии вернулась в Ивановку. Алексей погиб в возрасте 39 лет. Без отца будет расти 11-летняя Лиза. Отец научил ее падать на землю во время обстрела. В тот день это и спасло ребенку жизнь. Эту историю Сергей Горбатенко записал во время поездок по Донецкой области.
Жизнь была прекрасна, пока нас не пришли 24 февраля освобождать. От кого непонятно. Освободили всех. От дома, от работы, от жизни, от всего нас освободили. Ребенок остался без отца, я без мужа в 32 года. И без дома точно так же. Безо всего просто. Но дом, это, понимаете, это ерунда. Дом, машина, которую побили. Это все ерунда. А вот то, что его нет, вот это не ерунда. Просто если бы он был жив-здоров, все было бы хорошо. У нас бы было это снова, я знаю. У меня муж был молодец. Он у меня был трудяга. Он был механиком. Лучшим механиком. Он сам делал автомобили. Любые.
Все то, что он, видите, все попотрескано, все потолки. Он грубо. Окна, все это повылетало. Здесь света нет, после вот этого оно ничего не работает. Угу. Только в тех трех комнатах. Вот. Короче, вот это вот не маленькое, это осколок. Вот это осколок, вот это прострел осколок. Вон простреленный холодильник. Угу. Вот, вон простреленная газовая печка, вот тут ручки. Вот там он все стекло, он и плитка, все побито. Но здесь нет, вот это он, видите... Оно подняло дом, подняло. Вон, видите как?
А и вот это шов прямо, да, там бестеля, да, и стена.
Да, угу. Да, вот это карниз, он был впритык, прибитый. Вон, видите, насколько оно сместило крышу. Тем более объявили полную эвакуацию Донецкой области, ну и мы уехали. И мы когда уезжали, он говорит: Нель, смотри, говорит, Енакиево у нас с тобой, ну, было, получилось хорошо, говорит. Мы приехали с тобой в Краматорск, Лень, говорит, у нас же получилось все. У нас будет еще лучше. Бог любит Троицу. И все, и мы уехали. Мы ехали в надежде, все будет хорошо. Но у нас немножко, я же говорю, как-то у нас так сложились отношения. Мы были в селе. ПГТ «Теплый», Айсинский район, Винницкая область. Ну и как-то, знаете, так как мы не местные, сразу, ну что такое поселок, там все друг друга знают. И вот как-то на нас так сразу. На русском разговариваете вы такие, вы растякие. Ну, ладно, люди бывают разные. Были люди хорошие, у нас хозяйка была дома замечательная. Мы когда уехали, уезжали, она нас спросила: «Неля, не уезжайте, пожалуйста, оставайтесь». Мы уехали, она мне звонила: «Неля, может, вы вернетесь?» Я говорю: «Пока мы поработаем, дальше будет видно, мало ли как. Может, говорю, что-то наладится». «Нет, говорит, а что вернемся?» И вот это когда она узнала, вот после, в среду она мне звонила, что мужа уже нет, она узнала. Она очень плакала: «Неля, как? Зачем вы уехали? Кто вас? Ну зачем? Ну зачем вы на дураков обращаете внимание?» 12 числа в 6 часов вечера, 18:00, он приехал с работы. Он зашел, покушал. А мы с Лизой до этого времени как раз помидоры резали. Он зашел, покушал и говорит: «Я пойду на улицу с Колей, с соседом, покурить». Лиза говорит: «Мама, я пошла гулять, помидоры крути сама». Я зашла в кухню, крутила помидоры. Отец рубал дрова, свекр. Мы как раз натаскали дров, и надо было порубать. Он там занимался потихонечку, как бы помогал мужу. Ну вот и все. Время было, я не знаю, минут 20, наверное, 7 или 6:30. Я вот это вам не скажу, это мне уже люди рассказывали. Я просто там тогда, на тот момент во времени я потерялась, сколько это было. Нет, я была на кухне, крутила помидоры. Я единственное, что я поняла, в меня летит что-то и серое. И вот эта серая пыль, и вот это аж осколки. Я быстро развернулась, побежала на улицу. Я когда бежала, звала Лизу. И Лиза с улицы прибежала ко мне во двор. Мы встретились все вот тут на пороге. Отец с огорода, ну, со двора вот здесь. Лиза с отсюда, а я с хаты. Я кричу: «Леша, Леша на улице». Когда мы вышли, Лёшка уже был, всё.
С нами Марьян Кушнир, фронтовой корреспондент «Радио Свобода». Марьян, привет.
Витаю.
Рад тебя видеть. Наконец-то вживую. Ты постоянно вот все это время большой войны России против Украины бывал в самых горячих точках Донбасса, Харьковской области. Марьян, ну буквально неделю назад Минобороны, я так понимаю, ограничила пребывание фронтовых корреспондентов украинских на линии фронта. Расскажи, как ты об этом узнал, как к этому отнесся ты лично, твои коллеги, ну и сами военные, как объясняет, допустим, это Минобороны, зачем запрещать украинским журналистам освещать войну России против Украины на нуле?
Ну, в першу чергу, там залишаються журналісти військового телебачення, і для них допуск є, наскільки це ефективно, ми побачимо згодом. Як мені пояснили, ну, я дізнався це безпосередньо на полі, тобто в роботі, коли пресофіцер повідомив про те, що, ну, з наступного дня вже не можна буде працювати, оскільки така вказівка прийшла від Генерального штабу. І, відповідно, заборона усім журналістам без виключення перебувати на місцях, які нині під оперативним контролем Збройних сил України. Це стосується не лише передового краю, де там ведуться бойові дії, але й суміжних прифронтових ділянок, де і цивільні перебувають. Ну, умовно кажучи, в певний період часу перестали впускати в Бахмут, де ведуться обстріли.
Давай я уточню, а тут є якесь, ну, от ограничення по кілометражу или в цілому, там, де ведуться
бойові дії? Ні, звісно, немає якихось таких конкретних точок, там, на глибину 7 кілометрів, 5 кілометрів, 3 кілометрів, чи це може стосуватися всієї Донецької області. Роз'яснення як такого не було, але дали чітко зрозуміти, що саме військові не співпрацюватимуть з цивільними журналістами, разом з тим закривають цю лінію, аби не було зайвого витоку інформації, коли Збройні Сили України робитимуть ті чи інші справи. Ну, як відомо, вже нема що приховувати, так, відбуваються якісь певні контрнаступальні операції, що на Херсонщині, що в інших напрямках, про це вже говорять відкрито експерти, і, власне, не хотіли як і Генеральному штабу Збройних сил України, так і Міністерства оборони, аби ця інформація виходила швидше, ніж про це повідомлять саме, ну, головнокомандувач чи верховний головнокомандувач, тобто президент України. І чому це так? Для того, аби війська Збройних сил України могли закріпитися, утримувати надійну лінію оборони, і не було зрозуміло, де саме які маневри проходять від ЗСУ. Саме Генеральний штаб пояснює, що він чітко розуміє, коли можна буде вже відкрити цю інформацію. Знову ж таки, є нюанси, ми серед колег навіть про це говорили, сьогодні 21 століття, і, власне, приховати інформацію зараз будь-яку практично неможливо. Це показало повністю схід бойових дій з початку вторгнення Росії на територію України, що будь-які дії пересування техніки, будь-які бойові речі, всі вони фіксуються на звичайний буквально смартфон. І перший добрий доступ до інтернету і одразу з'являється в телеграмах, в Твіттері. Якісь от повідомлення, вже публічні люди починають перезаписувати ці всі матеріали. Це все, очевидно, показується, доводиться. І чи вміють в Генеральному штабі, чи в Міністерстві оборони оцінювати саме те, що в 21 столітті може будь-яка інформація стати явною, поки що невідомо. Але є ризик того, що може бути інформаційний вакуум, і ми не будемо знати те, що відбувається безпосередньо на лінії зіткнення.
А як до цього віднеслись твои коллеги, ну и лично ты, считаешь ли ты это оправданным, ну вот, учитывая то, о чем ты сказал, что любой желающий может зайти в телеграм-каналы, ну и плюс вынуждены, получается, украинцы ждать сообщения от Генштаба, а тем временем черпать информацию из российских пропагандистских источников для того, чтобы как-то удовлетворить свой интерес. И как к этому военные отнеслись? Они были рады, что журналистов от украинских попросили не работать? Или наоборот, были рады, они когда ты работал и освещал их успешные контрнаступления и то, как они героїчно сопротивляються?
Ну, в першу чергу, треба сказати, що в цій ситуації сторона має, медаль має дві сторони. В першу чергу, з одного боку, це правильне рішення, оскільки і в законі про воєнний стан є право на обмеження діяльності журналістів, і якщо все-таки військові ухвалили таке рішення, значить це необхідно. Але питання, наскільки довго це триватиме, тому що в будь-якому разі інформаційний вакуум дозволяє маніпулювати реальним станом справ, чим вдало неодноразово займалися російські пропагандистські засоби масової інформації, і зрештою це може вплинути і на хід партнерської допомоги з Заходу. Тобто не кожен може до кінця оцінити ту ситуацію. Звісно, розвідка західних партнерів, вона там працює, але суспільство може не те зрозуміти або не те побачити. Тут просто наявний такий приклад з власного досвіду. От на початку активної фази війни, от перші 10 днів, нам вдавалося хаотично, без будь-яких там погоджень з Збройними силами України, працювати на передовій. Та ж Бородянка, яка була розбита 30 хвилин після авіаудару, ми зразу були на місці, ми це бачили, чисто по власній там ініціативі туди заїхали. Чи так само показали, як українські військові з наявними засобами, разом із засобами, які надали західні партнери, штурмують і контратакують під Київщиною. Це коштувало нам здоров'я, але це побачив весь світ і розійшлося повсюди. І, можливо, саме такі речі дозволяють якось впливати на західних партнерів і підтримка, аби була. Ну і знову ж таки, робота в соціальних мережах, звідки черпає весь світ зараз інформацію, а зараз більше всі переходять в соціальні мережі, потребує того, аби були надійні джерела. А надійними джерелами є перевірені засоби масової інформації.
Ну, журналісти з репутацією, да?
Саме так. І, ну, і це якраз от в цьому і є ключова проблема цього рішення. І я сподіваюся, що незабаром це питання вирішиться, але серед колег ми дійсно домовилися, що ми візьмемо таку невеличку паузу, почекаємо, оскільки якщо все-таки Збройні Сили України просять передчасно не висвітлювати, то, можливо, це потрібно для того, аби вберегти життя і здоров'я інших людей, а одне завдання журналіста – не нашкодити. Тому, можливо, поки що варто почекати. Все-таки склалася за цей період часу така от позиція довіри одне одному, тому окей. А щодо того, чи як ставляться військові, то все залежить від самих військових. Той, хто такий, знаєте, консерватор, то він буде, звісно, ставитися. Ми військові, наше завдання – воювати. Ніяких нам там телебачень тут не потрібно. А інші, знову ж таки, розуміють необхідність інформування суспільства, підтримки і, в принципі, висвітлення всього того, що відбувається. Зокрема, це документування, це історія. І, знову ж таки, я певен, що якщо, наприклад, говорять зараз про те, що от в Балаклії звільнили територію від російських окупаційних військ, то очевидно, що по свіжим слідам журналісти могли б задокументувати, як і в Бучі, злочини, які могли б там відбуватися. Тому знову ж таки, робота журналістів є вкрай важливою.
Марія, ну, ти хоть і не знаходишься зараз на лінії фронту, але була одна із немногих українських журналістів, які знаходились непосередньо на передке, тобто тобі вдавалося, ну, просто на нулі знімати роботу бойців ворожених сил України. Получаєш ли ти зараз інформацію, ну, со слов, возможно, або фотографії з лінії фронту? Ну, і такий вопрос тебе буде. Наскільки большой перерыв между тем, когда о каких-то успехах вооруженных сил Украины или неуспехах сообщает Генштаб, и фактически, когда это случилось?
В першу чергу, так, дійсно, я комунікую всіма військовими, які зараз, ну, яких я, принаймні, знаю, і з ким можу спілкуватися, це різні роди військ, різні підрозділи, і інформують приблизно, що, де, як відбувається, де вони зараз переміщаються, які в них там приблизні плани, ніхто мені, звісно, не буде точно говорити таку інформацію не в очі в очі. Фотографії, вони вже розповсюджуються, як і всі загалом, ті військові, з якими я спілкуюсь, співпрацюю, вони здебільшого не звикли в публічному просторі працювати, але от інколи діляться інформацією, робимо те, робимо все. І якась така загальна картина є. І от єдиний мінус, що дійсно в публічному просторі, в телеграм-каналах з'являється інформація набагато швидше, ніж інформація від офіційних джерел, від Генерального штабу, чи Міністерства оборони, чи Президента України. І з чим це пов'язано? Ну, поки що складно сказати, але формулювання, які подаються в Генеральному штабі, там, чи в Міністерстві оборони, всі вони такі, знаєте, от, типово для військових, отримали перевагу, тактична перевага, здобули там якісь успіхи на тактичному рівні, що для звичайного громадянина, ну, це не зрозуміло, що таке тактичний рівень, що таке там якась перевага на лінії, там покращили тактичне положення. Як це покращити тактичне положення? Що це означає? Це означає вийти на висоту, закріпитися, виставити лінію оборони і тримати під контролем там певну лінію. Але це не кожен розуміє. І коли журналісти простою мовою можуть це пояснити, то Генеральний штаб довгий час іде до того, аби дати офіційну інформацію, але, знову ж таки, не виказати якихось таємниць, на думку, можливо, якихось комунікаційних відділів, що це може бути таємниця. Ну, от десь воно так. Але я поки що не бачу це великою такою критичною проблемою, оскільки ще немає такого тривалого часу цієї заборони. Хоча я сторонник того, аби цю заборону прибрати, і журналісти мали можливість показувати, ну, нехай буде не ті бойові дії з передового краю, де мені вдавалося побувати.
От ми бачимо кадри, якраз, але, да, знятий,
але хоча, ну, та, БМП-1 стріляє під Солідаром, до речі. Але, знову ж таки, показати звільнені населені пункти по свіжих слідах, аби, ну, за той період часу дещо не затерлося, і ми могли побачити наслідки перебування там окупаційних сил, бо це, як і показала Буча, як і показав Ірпінь, Ворзель, це дуже сильно впливає на світову спільноту, яка все-таки робить кроки для того, аби утихомирити окупаційні війська.
Хорошо, спасибо тебе большое, Мар'ян. Мар'ян Кушнів, фронтовий кореспондент радіо «Свобода». Ну, надіємося, скоро українська власть ослабит ограничення для українських журналістів, які, як ми от слышали, хотят работать на лінії фронту і видять в этом определенный смысл. Утром 7 сентября пророссийские телеграм-группы сообщили о мощном ударе вооруженных сил Украины по изюмской группировке россиян в районе Балаклеи Харьковской области. По данным российских пропагандистов, ВСУ вернули Вербовку и заставили оккупантов бежать на левый берег реки Северский Донец. Балаклея, напомню, расположена к северо-западу от оккупированного Изюма, который служит армии России опорным пунктом для наступления на Славянский и Краматорск Донецкой области. Также через нее проходит трасса на Купянск. Это крупный ЖД-узел, через который РФ поставляет оружие, боеприпасы и топливо со своей территории для поддержания группировки, которая работает на оккупированной российской территории. Никакой паники нет. В Балаклее стояли в основном мобилизованные, сейчас туда перебрасываются резервы. Такие сообщения, одинаковые, идентичные, распространили десятки пропагандистских телеграм-каналов россиян о ситуации в Балаклее после возможного контрудара вооруженных сил Украины. Генштаб пока не подтвердил продвижение украинских войск на этом участке, а горсовет Балаклеи заявил, что, цитата, «есть информация об освобождении некоторых населенных пунктов Балаклейской громады» и призвал местных жителей сохранять молчание о возможных успехах вооруженных сил Украины, а также не сообщать в соцсетях о перемещениях украинских войск. С нами военный эксперт, директор Центра исследования армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак. Господин Бадрак, здравствуйте.
Добрый день.
Валентин, ну вот сейчас мы с моим коллегой Марьяном Кушнером говорили о решении Генштаба недельной давности запретить украинским журналистам работать на линии фронта. Как вы к этому относитесь? Зачем Генштаб принял такое решение? Действительно, мы сейчас вынуждены гадать, какие территории сейчас под контролем вооруженных сил Украины. Или это нормально с военной точки зрения?
Как ни странно, хорошо отношусь к этому, но я не отношу себя, например, к журналистам, хотя с конца 90-х я писал постоянно материалы, статьи, и даже очень был недоволен, когда, например, ну, я занимался информированием об оружейном бизнесе, то я помню очень крупные скандалы, когда даже будучи на выставке оружейной в Абу-Даби, звонил глава СБУ там, и матом кричал по поводу моей статьи там, о том, что разведчика назначили курировать оружейный бизнес и так далее. Да, там, я все это помню. Но то другая история. Война, история немножко иная. Более того, сейчас, к сожалению, мы наблюдаем ситуацию, когда не только журналисты, но и кандидаты в политики, будем так называть, и сами политики, даже топ-политики, все пытаются искать хайп и на этом развивать свой собственный имидж там, и так далее. А военные, они и молчат в основном, и правильно в основном делают, что молчат, потому что ситуация такова, что сейчас, как и на каждом этапе, наблюдая за войной, я могу сказать, что вот тот этап, когда начали выбивать врага из Киевщины, Черниговщины, и когда, к примеру, я помню очень хорошо, глава внешнеполитического ведомства господин Кулеба заявил о том, что мы и Крым, это было, кажется, в марте или в первые дни апреля, что мы и Крым освободим военным путем и все такое прочее, и все это было с эйфорией и все такое прочее, и мы потом помним, как это серьезно, негативно повлияло. Поэтому мое отношение даже к заявлениям, как было вчера, а-ля готовьтесь все к деоккупации украинской территории, да, так в широком плане.
Это некоторые надеба, да, вот такое вот распространяли.
Да, я с одной стороны, я понимаю, что здесь есть элемент психологического давления, но когда, например, вооруженные силы записывают на видео, например, как они американскую ракету «Харм» интегрировали, будем так, в МиГ-29 и показывают, как это работает, да, это одна ситуация, это да, это то, что показывает и кметливость украинских военных и инженеров, и способность вот к таким неординарным действиям. Когда показывают Байрактар, например, или вот вчера показывали систему залпового огня, которая на смену ураганам пришла, то это все, я понимаю, и это правильно. Это то, что действует «Буревий», я имею в виду, реактивная система залпового огня «Буревий». Вчера демонстрировали видео. И это все призвано воздействовать на мозги оккупантов, на их восприятие этой ситуации. И, естественно, это все подрывает морально-боевой дух врага. Но когда журналисты ищут хайп и соревнуются, кто первый сообщит о тех или иных перемещениях или что-то такое, вот этого я не понимаю и не принимаю. Когда делают это народные депутаты, я тем более негативно к этому отношусь. И здесь я считаю, что здесь должна быть, это так как раз история, война, когда должен быть избирательный пул журналистов, которые понимают, что делать. Ну вот, к примеру, я с величайшим уважением отношусь к репортажам Андрея Цаплиенко. Вот сколько вот помню, он всегда это все взвешено, всегда четко. И мне приходилось вместе с ним как бы работать, параллельно, вернее. Я тогда писал там для другого издания, но видел, как он работает. И я понимал, что даже такие чувствительные вещи, как рынок вооружений, он всегда подходил, советовался там к руководителям украинской там делегации в таком плане. И никогда материалы не вылетали только с одной целью что-то вот сообщить такое, ну, в кавычках, выдающееся, да, то, что может быть взрывной эффект иметь и все такое прочее. А ну, если рынок вооружения – это угроза там контрактам, то война – это угроза жизням многих людей, да, и здесь я, конечно, на стороне генерального штаба.
Поняли вашу позицию. Валентин, ну, судя по сообщениям генштаба официальным, судя по количествам потерь в рядах оккупантов, вчера 500, сегодня 460 оккупантов, интенсивность боевых действий бешеная такая, ну, достаточно высокая. Это из-за чего? Из-за контрнаступления вооруженных сил Украины или попыток России наступать на Донбассе?
Ну, во-первых, цифры я вообще не буду никак комментировать. У меня свое тут отношение к цифрам. Но то, что успехи вооруженных сил очевидны, это правда, это видно. И это видно даже по истерии в России. И видно очень хорошо по тому, как упал морально-боевой дух российских группировок. И вообще, как меняется в российском обществе отношение к ситуации. Я помню, на прошлой неделе уже российские СМИ растиражировали информацию, что на 25% уменьшилось количество зрителей пропагандистских телеканалов. Это очень серьезный такой сигнал для российского военно-политического руководства о том, что в обществе происходят, ну, серьезные изменения. Вот это все как бы хорошо. Что касается подготовки или неподготовки контрнаступления и проведения этого, я бы адресовал всех зрителей, читателей, вот всех, кто слушает вашу передачу, прочитать сегодня в середине дня в агентстве «Укринформ» вышла программная статья за подписью главнокомандующего вооруженными силами генерала Залужного и заместителя главы парламентского комитета профильного генерала Михаила Забродского. Там очень четко расписаны и то, что происходит, и условия всего, и так далее. Так вот, если две недели назад, проанализировав ситуацию на полях сражений, я вместе с академиком Владимиром Горбулиным написали статью о том, что война может быть перенесена на 2023 год, то есть создаются такие условия, причем создаются искусственные условия, то сегодня генералы и, ну, руководитель, самый главный военный украинский, это генерал Залужный, он фактически это подтвердили, потому что если ситуация не поменяется с передачей Украине серьезных вооружений, вот, ну, это за пределами статьи, но один из примеров, да, что украинская сторона просила 96 реактивных систем залпового огня «Хаймарс», а получила чуть больше 20, да, то есть понимаем, какой уровень. Буквально когда вчера стало известно, что Шольц заблокировал поставки танков, и самолеты и танки передавать нам не хотят. А две недели назад замглавы Пентагона Колин Каль заявил о том, что передача Украине самолетов боевых – это годы. Таким образом, мы делаем вывод, что искусственно Запад создает условия для того, чтобы война была затянута, чтобы не было такого решительного и оперативного, такого быстрого разгрома группировок российских, и вообще, чтобы, я так понимаю, что речь идет о том, что многие на Западе сомневаются, а нужно ли сносить режим Путина. А генералы в своей статье очень четко сказали, что даже если Украина в 23-м году освободит Крым, то это не окончание войны, это всего лишь начало нового противостояния. И это противостояние, оно может быть еще более жестким и более серьезным в условиях, если западный мир не примет решение додавить режим Путина. Потому что сегодня для проведения контрнаступления, в общем-то, нет ни сил, ни средств.
Валентин, да? А что происходит под Балаклеей? Что происходит в Высокополье? Если под Балаклеей, то о чем говорят пропагандисты, это правда, то там такой неплохой котел для российской группировки, и открывается дорога на Изюм, а значит, ну, во многом угроза для Славянска, Краматорска будет снята. Все-таки есть какие-то продвижения? Вот мы смотрим на карту.
Давайте я попробую свой взгляд на эти вещи изложить.
Давайте.
Значит, то, что происходит, это, смотрите, мое мнение, что армия и общество Украины находятся на подъеме сейчас, реально. Особенно вот армия сейчас, вот, получив порцию там, и ракет, боеприпасов, всего прочего, значит, армия имеет возможность наносить больше высокоточных ударов, продвигаться вперед. Но вот теперь я хочу сказать такую очень серьезную, на мой взгляд, фразу. Это то, что армия все это делает на свой и очень высокий риск. То есть все, что сегодня происходит, да, это успехи, это сильные, серьезные успехи, но это успехи на грани высокого риска. И этот высокий риск, на мой взгляд, сегодня предпринимается перед Рамштайном для того, чтобы западным нашим партнерам еще раз показать, что армия даже с малым количеством вооружений, даже с таким мизерной помощью умело продвигается вперед за счет высокого морально-боевого духа, за счет того, что у нас военное управление совершенно изменилось, у нас генералитет изменился.
Завтра вот, Рамштайн, давайте напомним, да, вот очередная встреча контактной группы уже в живом формате и снова на авиабазе Рамштайн.
Кстати, еще одно хочу важную вещь сказать. Вот тот же упомянутый мной замглавы Пентагона Колин Каль заявил, что Украине не нужны ракеты «Атакмс», то есть ракеты для реактивных систем залпового огня «Хаймерс», которые могут стрелять, ну, первая версия ее на 165 километров, но более новая версия на 300 километров. Он заявил, что, мол, достаточно целей, вот в пределах 80 километров, где могут стрелять шестью ракетами залпового огня. Так вот, наши уважаемые генералы опровергли эту мысль, и они показали, что украинская сторона не подписывалась под такой формулировкой. И они написали, что нам нужны эти ракеты, оперативно-тактические ракеты для «Хаймерс», причем очень сильно нужны. Более того, генералы приводят такой аргумент, что сегодня украинская армия имеет в 20 раз меньшие возможности по дальности нанесения ударов. Имея в 20 раз меньшие возможности по дальности нанесения ударов, понятно, что украинская армия имеет ограниченные возможности по проведению контрнаступления.
Чем у россиян, вы имеете в виду, да, 20 раз меньше?
Чем у россиян, чем у вражеских, да, чем у вражеских войск. Но если там в среднем, ну, мы не говорим про баллистические ракеты, которые стратегического назначения, да, с ядерными боеголовками. Мы говорим преимущественно о крылатых ракетах, причем включая ракеты воздушного базирования, такие как Х-101, Х-555, ну, также и «Калибр» здесь можно учесть эти ракеты. Так вот, морского базирования, да, «Калибр». Так вот, там у них дальность до 2000 километров, а у украинской армии, ну, фактически в пределах сотни километров, да, то есть, и если мы говорим про старый АТРК, типа «Точка У», то это же совсем другая история. Это не то, что по точности и по возможностям, не то, что, к примеру, оперативно-тактические ракеты к «Хаймарс». Поэтому, конечно, ожидание такое, что чтобы обратили внимание на рискованный поход украинской армии.
А в чем риск, Валентин? Давайте вот мы сразу поясним. Да, вы говорите, что ВСУ идут на риск, давайте, что на кураже. В чем риски?
Вот, я здесь буду больше действительно опираться на программную статью наших военных руководителей. Они там на пальцах объяснили, любой читатель, даже далекий от армии, сможет это понять. Они
вот мы оставили эту ссылку на этот материал в описании к нашему видео, мне подсказывают наши редактора.
Для контрнаступления, говорят наши генералы, нужно 10-20 бригад боевых, помимо тех, которые уже сейчас, и они говорят, что сейчас ведется война на отрезке на таком в 2500 километров. И это Украине, как государству, это очень тяжело, даже ресурсно по людям. Но, тем не менее, генералы говорят, по людям проблем не будет. Проблемы есть по вооружению. И они перечисляют, причем среди перечисленного необходимого оружия они называют и ракеты «Атакмс», и средства ПВО побольше, и они называют, как бы сказать, расплывчато, да, огневых средств, да, вот названо так, засобов уражения, да. Так вот, туда, как я понимаю, туда входят и танки, и артиллерия, и все это нужно намного больше, причем для контрнаступления в 23-м году, а генералы прямо говорят, что контрнаступление может быть в 23-м году, и то в случае реального обеспечения. И, кстати, зачем они это говорят? Да, как я понимаю, один из посылов – это прекратить вот эти популистские заявления, артистичные, да, будем так говорить, о том, что мы сейчас, сегодня или завтра, до конца года освободимся. Кстати, к счастью, вот синхронно вышел материал, интервью секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова, где в интервью он тоже, сегодня же это интервью, где он четко говорит, вот я процитирую, быстрой победы не будет, но эта война точно не на годы. Вот со второй частью фразы я не соглашусь, потому что да, быстрой войны не будет, это точно. А в целом эта фраза эмоциональная. Эта война не на годы, только в том случае, если будет создана реальная антипутинская коалиция, и эта антипутинская коалиция примет консолидированное решение, вот здесь еще раз повторюсь, уничтожить слово, уничтожить, снести режим Путина, не должен он там быть.
Господин Бадрак, в чем риск контрудара вооруженных сил Украины в Балаклее?
Риск в высоких потерях, высокого уровня потери, если дойдет до ведения боев в городе, например, в Херсоне, да, вот если мы говорим про, значит, это высокие риски. Поэтому, ну и в том, что начнут иссякать возможности по нанесению вот этих высокоточных ударов, потому что ведь и боеприпасы, и сами стволы, и все оружие, оно изнашивается. Один из посылов в генеральской статье был, что для контрнаступления вот для, нужно во всех существующих бригадах, которые ведут войну, поменять основные вот средства, то есть заменить, к примеру, те там САУ, те, которые сейчас, на которые сейчас основная нагрузка. Да, ведь не секрет, что панцергаубицы, вот хваленые немецкие, да, они далеко бьют, там 36 километров, но вот если посчитать, сколько их участвует и как они выходят из строя, быстро изнашиваются, да, там нужно все это, все эти вещи делать, и не хватает вооружения. И они прямо говорят, что для того, чтобы обеспечить противостояние в будущем, нужно запускать собственное производство, ракетное производство, то, что у нас есть, ракетные технологии. Так вот, продолжая вопрос рисков, значит, это, эти риски, они сейчас, в общем-то, зависят от западного мира. От западного мира. Ну и частично, это мое впечатление, частично зависят и от военно-политического руководства Украины, потому что, с одной стороны, все понимают, что когда армия на подъеме и российские группировки, они истрепаны, то, конечно же, нужно использовать максимально шанс по нанесению им поражений. И, к счастью, эти удары наносятся на определенной, так сказать, на определенных дистанциях, на определенном расстоянии. Задача идеальная, достичь идеального эффекта, это вынудить российские группировки выходить инициативно, самостоятельно. И потом пусть Шойгу или кто-то другой, кто его там сменил, придумает причину, как то, скажем, мы уходим, чтобы уменьшить там потери мирного населения или что-то еще. Есть большие позитивные сейчас результаты не только в продвижении украинской армии, но и в том, что Путин боится проводить референдумы. Вот эти так называемые фейковые сборища, которые якобы, в кавычках, легитимизирует вот этот захват территории. Почему он боится это делать? Да потому что он понимает, что если армия украинская сосредоточится и отобьет эти территории, или хотя бы их часть, то он будет посмешищем на весь мир. И прежде всего посмешищем в своей собственной стране. И уже сейчас, как мне кажется, шатается под ним кресло достаточно основательно, потому что все понимают сегодня в России, любой серьезный здравомыслящий человек понимает, что Путин войну в стратегическом смысле проиграл. Вчера была информация о том, что было такое тайное заседание 30 августа в стане, там, в таборе врага, где рассматривали вопросы экономики. И там ужаснейшие вещи грозят России. Помимо того, что она сейчас лихорадочно ищет микрочипы по всему миру, пытается завозить там, через иранское вооружение, пытается через Турцию, благодаря тому, что Турция порой закрывает глаза, завозить через Черное море вооружение, которое собирает по всему миру. Но это все не спасает. Экономика падает и падает. И даже то желание Путина перенести центр тяжести войны на 23-й год, оно может быть разрушено.
Да, потому что рецессия этого... на много лет. Валентин, я вот все-таки хотел бы, чтобы вы прокомментировали, ну, возможные оперативные успехи. Все-таки людям, наверное, важно об этом знать, пусть и теоретически, потому что официальной информации пока что нет. Вот это вот балаклейская группировка. Если действительно ВСУ держит, ну, контролирует часть или весь этот населенный пункт и держит под огневым контролем трассу Балаклея-Изюм, что это значит для Донбасса, для того же Славянска, для того же Краматорска? Станет ли там легче, если хотя бы удастся там выровнять фронт, вот этот вот котел замкнуть? Я вот снова прошу карту показать моих коллег, чтобы мы понимали, о чем идет речь.
Ну, вот мы на самом деле видим хорошо вот эти вот как бы выступы группировок, да, то есть здесь получается ситуация на сегодняшний день, вот как мне кажется, она близка к паритету, и украинская армия сейчас вот работает над тем, чтобы стратегическую инициативу, ну, попытаться вырвать из рук оккупантов. Насколько это возможно, вот путем этих вот успехов, которые здесь достигаются, мне сказать трудно, но мне кажется, что шанс абсолютно существует, шанс есть, и тот факт, что российские войска, российская армия сегодня и в значительной степени демотивирована, и там крайне сложно им сейчас пополнять свои резервы. То, что пополняется, пополняется некачественным контингентом, я имею в виду не только тех, которых там повар Путина Пригожин собрал там по тюрьмам, но и в том числе и так называемых добровольцев, которые регионы там выделили, они все не обстреляны, они не имеют опыта, и во многом действительно украинская армия имеет преимущество. Понятно, что есть надежды, что это преимущество будет увеличиваться, но в значительной степени эти вещи необходимо сделать до наступления периода дождей и холодов, потому что открытое пространство, которое вот, которым характеризуется эта местность, она, конечно, не будет способствовать быстрому продвижению украинских войск. И в этом смысле, конечно, большие надежды как раз возлагаются на то, чтобы наносить на разных рубежах, наносить огневые поражения. И вот именно поэтому очень важно, чтобы Рамштайн все-таки, ну, приближался к тому, что Украину нужно поддержать полноформатно. Но вот как-то так.
Спасибо вам большое, Валентин. Валентин Бодрак с нами был, военный эксперт, директор Центра исследования армии и конверсии разоружения. Есть о чем подумать. Ну и ждем завтрашней встречи контактной группы по помощи Украине вооружением. Встретится она на авиабазе «Рамштайн» в Германии во второй раз на этой авиабазе. И в офлайн формате вполне возможно, что благодаря тому, что лицом к лицу встретятся представители силовых ведомств более 50 стран, удастся получить, ну, какой-то прорыва достичь в поставках вооружений. Спасибо вам большое, Валентин. К нам присоединяется Игорь Тышкевич, эксперт Украинского института будущего. Игорь, здравствуйте.
Добрый вечер.
Игорь, ну коснемся с вами еще одного вопроса, такого политического. Сегодня Путин долго и интересно выступал на Восточном, Дальневосточном экономическом форуме, сделал много заявлений, ну, в духе «все хорошо, все нормально, мы победим, цели операции не изменяются» и так далее. Ну, то есть, такой определенный, свою дуду дуется. Но сделал интересное он заявление, в частности, заявил, что нужно ограничить направление вывоза зерна так называемым зерновым коридором с территории Украины. Прямая речь. Все вы хорошо знаете, сколько было сломано копий, сколько говорили по поводу необходимости обеспечить вывоз украинского зерна во что бы то ни стало для поддержки беднейших стран. Мы, конечно, не могли не ответить на это, несмотря на все сложности происходящих вокруг Украины событий. По Всемирной программе продовольствия ООН, которая как раз и предусматривает помощь наиболее нуждающимся странам, было загружено всего 2 корабля. Подчеркну, только 2 из 87. И на них было вывезено 60 тысяч тонн продовольствия из 2 миллионов тонн. Это всего 3%, которые направлены к развивающимся странам. Ну, то есть, сетует российский президент на то, что, мол, заставили его открыть зерновой коридор для того, чтобы помочь странам Африки, странам Ближнего Востока. А оказывается, все продовольствие забирает ЕС. Но почитала украинская компания Barva Invest, что 22% экспорта пришлось на Африку и Ближний Восток, и 28% на Европу, и более половины на другие страны. Ну, то есть, соврал снова Владимир Путин. Но тут интересно не это. Господин Тышкевич, почему Путину уже не нравится так называемая зерновая сделка? Прошло 1.5 месяца. Ну, допустим, прошел бы месяц после 22 июля, и Путин подводил бы какие-то итоги. Но он именно сейчас об этом заявил. В чем дело?
Но вопрос не в зерновой сделке, потому что это всего лишь один из аспектов. Давайте сложим несколько факторов, вот, которые совпали по времени. Так называемый ядерный шантаж. То есть это вопрос Запорожской атомной электростанции и первоначальных выводов МАГАТЭ о визите. Это бряцание ядерным оружием. То есть вначале прямые угрозы, потом угроза деконструкции всей системы нераспространения ядерного оружия в виде, эта угроза прозвучала в виде там, заявлений, откровений Лукашенко. Это вопросы газа и нефти для Европейского Союза. Это вопросы вновь-таки зерна и удобрения на следующий год, потому что этот год был крайне неблагоприятный с точки зрения климатических условий. То есть снова будет неурожай в ряде государств, и зерна будет не хватать, а на фоне дорогого газа, по крайней мере, азотных удобрений будет не хватать тоже, и будет не хватать много, потому что себестоимость азотных удобрений до 70% – это цена газа. И для европейских потребителей крупнейших одно дело производить при цене там, $300-400 за 1000 кубометров, другое дело по 3000. И, естественно, это и для покупателей, в первую очередь, из развивающихся стран. И поэтому вот во всех этих направлениях Путин рассчитывает на одну вещь. Любыми путями до Нового года выйти на некий аналог заморозки конфликта, либо частичный, либо полный. То есть вот то, что это может быть договор о прекращении огня, это может быть какой-то договор по Запорожску, это может быть дальнейшее обсуждение продовольственных программ. И вот по каждому из этих направлений Путин будет работать. И как раз-таки тут стоит заметить, что в этот же самый момент активизировались лоббисты Российской Федерации на территории Европейского Союза. И в этот же самый момент они прибегли среди почвы к такой вещи, как уличное проявление политики. Давайте вспомним так называемые акции протеста, которые прокатились по ряду городов Германии и Чехии. И поэтому то, что Путин поднял тему зерновой сделки, он всего лишь послал еще один сигнал, что по зерну тоже Россия может попытаться, ну, как говорится, дать задний ход. И вот эти несколько направлений шантажа, они рассчитаны ну, всего лишь на одно. На любых условиях, ну, по большому счету, на любых условиях, но без возврата оккупированной территории Украине, поставить войну на паузу. И в таком случае дальше играть, по крайней мере, с Европейским Союзом в традиции европейской дипломатии. Прошу прощения, потому что для Европейского Союза одно дело – это поддерживать кого-то в условиях войны, в условиях агрессии. Тут давайте вспомним, что в Украину не сразу из Европы пошло оружие. А другое дело – это категорический бан, который вот на уровне, если не ценности, то принципов, зафиксирован не поставлять оружие в зоны замороженных конфликтов, как европейцы говорят, что якобы это приведет к эскалации. То есть, поставив таким образом на паузу, добиться в определенной мере послабления в санкциях, тут также есть прекрасный европейский механизм, да и американский механизм, не худший. Это приостановка санкций, то есть в Европейском Союзе это не продление, в Соединенных Штатах Америки это general license.
Игорь, давайте вернемся, я хочу уточнить, к зерновой сделке. То есть, таким образом Путин хочет, он ведь не говорит о том, чтобы прекратить экспорт зерна, он говорит ограничить направление вывоза зерна, то есть хочет, чтобы в Европу эти контейнеры с продовольствием не шли.
Во-первых, кораблями контейнеры с продовольствиями не ходят. Загружаются корабли насыпным способом. Контейнеры идут железной дорогой. Поэтому с точки зрения железной дороги контейнеры в Европу будут идти. Uh-huh. В любом случае. Вопрос не в направлениях. Вопрос в сигнале, что давайте пересмотрим зерновую сделку. Причем, еще раз, это попытка ставок, которая связана с остальными направлениями политики России. Потому что России нужна передышка, и во время этой передышки она рассчитывает ослабить санкционное давление, и она рассчитывает поспособствовать, назовем так, разгоранию внутриполитического кризиса в Украине, чтобы через 6-12 месяцев возобновить войну, но с другим уже балансом сил.
Игорь, так подписанты-то этой зерновой сделки, так называемой, Турция, Украина, ООН, Российская Федерация?
Давайте так, да, подписанты, Турция, Украина, ООН, Российская Федерация, прекрасно. Но давайте вспомним, что одновременно с этой зерновой сделкой Россия дала согласие. Вышла General License в Соединенных Штатах Америки, которая выявила из-под американских санкций российское зерно, российское и российские удобрения, все. Mm-hmm. Давайте вспомним одновременно с этим очередной санкционный пакет Европейского Союза, где ряд комплектующих для самолетов, в том числе, прошу прощения, украденных Европейского Союза, тоже были выведены из-под санкций. То есть есть то, что сам документ, который формально подписан, и есть дополнительные, назовем так, разговоры на полях и дополнительные политические сигналы, которые пытаются стороны послать друг другу. Путину все равно, какой документ будет подписан. Все равно подписанный документ, он не будет выполняться. Для него главное вот эти вот все теневые договоренности или теневые, ну скажем так, сигналы. И вот за теневые сигналы Путин сейчас борется. Только еще раз, я настойчиво прошу, не сводите все к частности, к зерновой сделке. Это всего лишь один из очень маленьких элементов. Вчера Путин говорил про Запорожскую АЭС, сегодня про ядерную сделку. Завтра будут говорить про азотное удобрение. Это все часть одной политики, это все часть одной системы. И пытаться представить врага дурачком, который пытается сыграть только на одной теме, прошу прощения, то в таком случае кто же мы, если мы с этим дурачком на равных? То есть не надо унижать себя таким образом.
У нас проходит опрос тем временем в Ютубе, почему Путину уже не нравится зерновая сделка. Голосуйте, пожалуйста, вот мы сейчас подведем ее итоги. Игорь, я так понимаю, что сейчас самая главная ставка Путина на перемирие, и, по сути, выхода у него нет, он будет добиваться его всеми возможными путями, потому что, альтернативы как бы особо не проглядывается.
Ну, Путину нужна передышка. То есть это не обязательно перемирие, то есть это, чтобы это называлось перемирием. Это в любом формате прекращение огня и в любом формате желательно с какими-то обязательствами для украинской стороны. То есть чтобы это было подписано, потому что если для Российской Федерации подписан документ не имеет какого-то значения, то для Украины, для украинских партнеров подписан документ – это все-таки какая-то, скажем так, ценность. Поэтому для Путина на данном этапе это крайне важно, потому что разница политических режимов. В случае заморозки конфликта, еще раз, Россия, она расставила приоритет, она готовится к следующему этапу войны. Вопрос на засыпку, будут ли к следующему этапу войны готовиться, например, наши европейские партнеры? Вряд ли. Будут ли они пытаться будут ли иметь успех российские лоббисты в европейских столицах в вопросах определенного ослабления санкций против России? Вполне возможно. Будет ли в таком случае, если мы выходим на какой-то аналог либо договора о прекращении огня, какой-то аналог условного Минска, будет ли риск политической дестабилизации в Украине? Да. В случае политической дестабилизации в Украине, если она продлится полгода, сможет ли за эти полгода Украина стать сильнее? Вряд ли. За это же время Россия может стать сильнее. Вот на это рассчитывает Путин. И задача Украины – не допустить этого сценария.
У нас полминутки, Игорь. А когда готовится Путин к следующему этапу войны? Вы вот говорите, нужна передышка. А когда это возможно, ну вот, чтобы подсобрать силы?
Ну, в любом случае, осень – это вряд ли. То есть сейчас для него главное удержать позиции и не допустить крупного поражения. Потому что крупное поражение для российской политики, которое верхушка вынуждена будет признать, это слишком рискованно. И далее получается, что эскалация либо зимой, либо уже с весной 23-го года. И если за это время, вот в этот промежуток, будет какая-то возможность восстановить частично, например, торговые отношения с рядом европейских стран и восполнить дефицит определенных технологий либо технологических изделий, закупиться, как говорится, запасом, почему бы нет?
Спасибо вам большое за ваш анализ. Игорь Тышкевич с нами был, эксперт Украинского института будущего. Ну и напомню, шел параллельно опрос. Конечно, это не репрезентативный опрос, но опрос среди наших зрителей в Ютубе. Почему Путину уже не нравится вывоз зерна из Украины? Не получилось перемирие с Украиной. Ну, наверное, это самый такой близкий к мнению Игоря Тышкевича. Мнение 38%, уже не нужно для пропаганды 16%, поссорился с Эрдоганом 9% и хочет поторговаться с Западом 37%. Тоже, в принципе, совпадает с мнением Игоря Тышкевича. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Александр Демченко, Татьяна Якубович подготовили для вас этот выпуск. Спасибо, спасибо, что были с нами. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».